дело было решенным. Хотел бы я знать сейчас, почему папаша Мюнш сразу же разглядел ее, а я нет. Думаю, причина в том, что я сначала увидел ее во плоти, если так можно выразиться. А тогда, при разговоре с ним, мне просто стало плохо. «Кто она?» — поинтересовался папаша Мюнш. «Так, одна из моих новых натурщиц», — ответил я, стараясь придать голосу оттенок непринужденности.
«Приведи ее сюда завтра утром», — распорядился он. «Да, и притащи свое барахло. Будем снимать здесь». «Ну-ну, полно тебе, взбодрись», — добавил он. «Хлебни-ка пивка».
Шел я, значит, от него и думал, что папаша Мюнш обмешулился, что завтра она, скорее всего, сорвет из-за своей неопытности съемки и что бог его знает, что еще может произойти. Однако, когда я почтительно выложил фотографии поверх розовой папки на столе мистера Фитча из Ловли Белт, ее фотография была первой. Мистер Фитч, бывший кинокритик, откинулся на спинку стула, покосился в сторону и, поманив длинным пальцем мисс Виллоу, сказал:
«Что вы думаете об этом, мисс Виллоу? Конечно, при таком освещении всего не ухватишь. Может, нам попробовать чертенка Ловли Белт вместо ангела?» «Да, девушка. Подойдите сюда, Бинс».
Опять движение пальцем.
«Я хочу услышать мнение женатого мужчины».
Он не смог скрыть того, что попался на крючок. Совершенно то же самое произошло и в Бутфордспул, и в Плейграунд, разве что Дакоста не потребовалось мнение женатого мужчины.
«Что надо?» — сказал он, облизывая губы. «Ну вы, ребят, фотографы, того! Ого-го!»
Обратно в мастерскую я несся как на пожар. Там на столе я схватил листок бумаги, который давал ей, чтобы она оставила имя и адрес. На нем ничего не было. Стоит ли говорить, что последующие 5 дней оказались, пожалуй, наихудшими из прожитых мною при обычных обстоятельствах? К утру следующего дня я так и не знал, где она, и начал тянуть резину. «Она болеет», — сказал я папаше Мюншу по телефону.
«В больницу, что ли?» — удивился он.
«Все не так серьезно», — ответил я.
«Тогда тащи ее сюда! Что, головка побаливает?»
«Извините, не могу». У папаши Мюнша возникли подозрения.
«У тебя действительно есть эта девчонка?»
«Конечно, есть».
«Ну тогда не знаю. Если бы я не признал твою дрянную работу, принял бы ее за натурщицу из Нью-Йорка».
Я рассмеялся.
«Эй, послушай! Давай, тащи ее сюда ко мне завтра утром, понял?»
«Попытаюсь».
«Нечего тут пытаться, тащи сюда и все».
Он не догадывался, как я пытался. Я обегал все агентства по найму натурщицы и бюро по трудоустройству. Как заправский сыщик, выяснял о ней в фото и художественных мастерских. Потратил последние гроши на объявления во всех 3 газетах. Просмотрел альбомы с фотографиями выпускников средних школ, просмотрел фотографии государственных служащих. Заглядывал в рестораны и закусочные, искал среди официанток. Обегал магазинчики и универмаги, искал ее среди продавщиц. Осматривал толпы, выходящие из кинотеатров. Как зверь, рыскал по улицам города. Вечерами я заглядывал на улицу проституток. Мне почему-то казалось, что я могу ее встретить там. К вечеру 5-го дня я понял, что обречен. Папаша Мюнш установил мне контрольный срок. Уже не первый, но в этот раз последний. И он истекал в 6 часов вечера. Мистер Фич от заказа уже отказался. Сидя у окна мастерской, я смотрел на Ардалей Парк. И тут появилась она. Я так часто прокручивал у себя в мозгу эту сцену, что мне не составило труда притвориться. И даже слабое головокружение мне не помешало. «Привет», — сказал я, почти не глядя в ее сторону.
«Привет», — ответила она.
«Еще не пропала охота?»
«Нет».
В ее голосе не звучало ни вызова, ни стеснения, просто констатация факта. Я бросил взгляд на часы, поднялся на ноги и отрывисто произнес: «Послушай меня, я дам тебе шанс. У меня есть клиент, которому нужна девушка приблизительно твоего типа. И если ты постараешься, то у тебя может появиться возможность стать профессиональной натурщицей. Если поспешим, то застанем его еще сегодня. — добавил я, складывая свое снаряжение. «Пошли! И кроме того, если хочешь пользоваться моей благосклонностью, не забудь оставить свой номер телефона!»
«Ух-ух!»
— услышал я в ответ. Она как стояла, так и стояла. «Что это значит?» — спросил я.
«Я не собираюсь идти ни к какому твоему клиенту».
«Чёрт тебя подери!» — выкрикнул я. «Ты что, придурочная?» Она медленно качнула головой.
«Ты меня не проведёшь, малыш. Никак не проведёшь. Я им нужна».
И она улыбнулась мне во второй раз. В тот момент я подумал, что она, вероятно, прочитала мои объявления в газетах. Сейчас я не столь в этом уверен.
«А сейчас я скажу тебе то, как мы будем работать», — продолжила она. «Ты не узнаешь ни моего имени, ни адреса, ни номера телефона. Никто не узнает. И мы будем снимать только здесь. И только вдвоём. Я и ты».
Вы можете себе представить, какой я тут поднял шум? Что я только не делал. Кричал, терпеливо объяснял, бесился, угрожал, снова умолял. Я был готов надавать ей по физиономии, если бы она не представляла собой фотографический капитал. В конце концов, мне ничего не оставалось, как позвонить папаше Мюншу и изложить ему ее условия. Я понимал, что у меня не было ни шанса, однако позвонил. В ответ я услышал возмущенный рев, троекратное «нет», после чего папаша Мюнш бросил трубку. Ее это совершенно не обеспокоило.
«Начнем снимать завтра утром, в 10 часов», — сказала она.
Избитые фразы из киножурналов были в ее вкусе. Около полуночи мне позвонил папаша Мюнш.
«Не знаю, в каком сумасшедшем доме ты ее откопал», — сказал он, — «но я согласен. Подходи ко мне завтра утром, я попробую вдолбить тебе в голову, какие именно фотографии мне нужны. Да, кстати, я очень рад, что вытащил тебя из постели».
После этого положение начало выправляться. Даже мистер Фич пересмотрел свое решение. 2 дня поупрямился, ссылаясь на полную невозможность принять такие условия, и все же принял их. Конечно, сейчас вы все зачарованы девушкой, и вам не понять, какого самоотречения потребовало от мистера Фича согласие отказаться от руководства съемками моей натурщицы для своего журнала. Утром следующего дня она пришла вовремя, как и обещала, и мы приступили к работе. Одно о ней скажу. Она никогда не уставала и не возмущалась тем, как я дергаюсь, когда снимаю. Дело спорилось, и только вот ощущение того, что из меня что-то осторожно вытягивали, не пропадало. Может быть, и вы испытывали нечто подобное, глядя на ее изображение. Когда мы закончили съемку, оказалось, что существовали и другие правила. Было уже середина дня, и я собрался спуститься с ней на улицу, чтобы где-нибудь перекусить.
«Ух-ух», — произнесла она, — «я спущусь одна. И послушай, малыш, если ты когда-нибудь попробуешь пойти за мной или хотя бы высунешь мне вслед голову из окна, ищи тогда себе другую натурщицу».
Вы можете себе представить, как весь этот идиотизм накалил мои нервы и разбередил мое воображение? Помню, я открыл окно после ее ухода, сначала подождал несколько минут, а потом, стоя там и вдыхая свежий воздух, попытался понять, что за этим скрывалось. То ли она пряталась от полиции, то ли была избалованной дочкой чьих-то родителей, то ли она втемяшила себе в голову, что быть эксцентричной модно, то ли, что вероятнее всего, папаша Мюнш оказался прав, она не совсем нормальная. Но меня ждали мои фотографии. Оглядываясь назад, просто диву даюсь, как быстро тогда ее чары начали завладевать городом. Вспоминая последующие события, я прихожу в ужас от того, что происходит со всей страной, а может быть и миром. Вчера прочитал в «Тайм» что-то насчет того, что изображение девушки появилось на рекламных щитах в Египте. Оставшаяся часть моего рассказа поможет вам разобраться, почему я испытываю такой сильный, всеобъемлющий ужас. Но у меня еще есть теория, которая кое-что проясняет, хоть и касается одной из тех вещей, что находятся за определенным пределом. Теория эта имеет отношение к девушке, и сейчас я ее выдам вам в 2 словах.
Вы знаете, как современная реклама заставляет всех людей плясать под свою дудочку. И вы знаете, что ныне психологи не столь скептически, как раньше, настроены по отношению к телепатии. Добавьте сюда еще вот что. Предположим, что одинаковые желания миллионов людей сфокусировались на одном человеке с телепатическими способностями. Скажем, девушке, которую они сложили в своем воображении. Представьте, что она знает самые потаенные, неутоленные желания миллионов мужчин. Представьте, что она проникает в эти желания глубже, чем те, кто их испытывает. Что она за похотью видит ненависть и желание смерти. Представьте, что она подгоняет себя под это целостное представление, одновременно оставаясь совершенно недоступной. Еще представьте неутоленные желания, которые, возможно, испытывает она в ответ. Однако мы сильно уклонились от событий моего рассказа, а некоторые из них таковы, что им просто нельзя не верить. Как нельзя не верить деньгам. А мы делали деньги. Помните, я собирался рассказать вам о ее странном отношении к деньгам. Так вот, я боялся, что она будет тянуть из меня как только сможет. Ведь она прижала меня к стенке своими условиями. Но она не просила больше того, что ей полагалось по твердым расценкам. Позднее я заставил ее брать больше, целую кучу денег. Но она всегда принимала деньги с нескрываемым пренебрежением, как будто, выйдя из моего дома, собиралась сразу же вышвырнуть их на ближайшие помойки. Что она, возможно, и делала. В любом случае, у меня появились деньги. Впервые за многие месяцы мне хватало на то, чтобы напиться, купить новую одежду и проехаться на такси. Я мог приударить за любой девчонкой, какую бы ни пожелал. Только выбирай. И я, конечно же, шел и выбирал. Но сначала давайте я вам расскажу о папаше Мюнше. Папаша Мюнш не был первым, кто попытался познакомиться с моей моделью. Но мне кажется, он был первым, кто действительно свихнулся от нее. У него менялось выражение глаз, когда он разглядывал ее фотографии. Оно становилось сентиментальным, благоговейным. Мамаша Мюнш умерла 2 года назад. Он все хитро придумал. Выудил у меня кое-какие сведения, которые позволили ему прикинуть время ее прихода на съемки, и вот как-то утром, с грохотом протопав по лестнице, он ввалился ко мне в мастерскую за несколько минут до ее появления.
«Мне надо ее видеть, Дэйв», — сказал он.
Я спорил с ним, подшучивал, объяснял ему, что он просто не представляет себе, насколько серьезно она относится к своим идиотским условиям, особо упирая на то, что он нас своим приходом без ножа режет. И, к моему крайнему удивлению, я даже раскричался на него. Он отнесся ко всему в несвойственной для него манере, только повторял без конца.
«Дэйв, мне надо ее видеть!»
Внизу хлопнула дверь. «Это она», — сказал я, понижая голос. «Вам надо уйти отсюда». Он не уступал, и мне пришлось затолкать его в проявочную. «И тихо там», — прошептал я. «Я скажу ей, что не могу работать сегодня». Я понимал, что он попытается посмотреть на нее и, вероятно, вырвется наружу, но мне ничего больше не оставалось делать. Я услышал ее шаги на 4-м этаже. Но в дверь она не вошла. Мне стало не по себе. «Выгони эту задницу оттуда!» Вдруг выкрикнула она из-за двери, негромко, своим самым обычным голосом. «Я поднимусь этажом выше», — сказала она. «И если эта толстопузая задница сейчас же не выметится на улицу, то больше никогда не получит ни одной моей фотографии, разве что ту, где я буду плевать в его дерьмовое пиво». Папаша Мюнш, побледневший, вышел из проявочной. Покидая мастерскую, он даже не взглянул в мою сторону. Больше в моем присутствии он не смотрел на ее фотографии. «Ну, хватит о папаше Мюнше. Теперь я расскажу о себе. Я поговаривал с ней на данную тему, намекал и даже пытался приобнять ее. Она убрала мою руку так, будто это была мокрая тряпка. «Нет, малыш», — сказала она, — «мы на работе». «А потом», — упорствовал я, — «правила остаются в силе», — и она одарила меня, кажется, 5-й улыбкой. Трудно поверить, что она никогда,
ни на йоту не отступала от своей идиотской линии поведения. Мне запрещалось приставать к ней в мастерской. Наша работа очень важная, а она любила ее, и поэтому отвлекаться не следовало. В другом месте мы встретиться не могли, а если бы я попытался разыскать ее, то нашим съемкам пришел бы конец. А вместе с ними пришел бы и конец гонорарам. А я же не настолько глуп, чтобы считать, будто мое фотографическое мастерство имело хоть какое-то отношение к гонорарам.